Радио «Вера» представляет. Светлый вечер. На радио «Вера».
Возвращаемся в студию «Светлого радио». Напомним, что мы сегодня говорим о городе как городская среда, как место для жизни. Михаил Хрущев, учитель истории, краевед, у нас в гостях. Мы говорили сейчас, вот перед этим небольшим перерывом, о том, что в 19 веке появляется идея разделить мест в городе, места для жизни и места для работы.
И получается, что одним из главных результатов этой идеи в том воплощении, которым это было, что в СССР, что в Западной Европе, стало появление отдельных спальников, спальных районов, которые могут быть какими угодно по размерам, да, и в которых иногда живут и миллионы людей прям, и отдельно районов для работы. И мы видим, что теперь у нас толпы народа перемещаются туда и обратно маятником и создают, соответственно, пробки и так далее. А результат, почему так произошло? Потому что появилась идея, что вот спать в одном месте нужно, работать в другом, и речь не обязательно идет о заводе. Я понимаю, что завод не должен быть там рядом с жилыми домами. Но офисы, например, зачем офисы в центре? Почему там нельзя жить? И почему жилье в центре, а не на окраинах, а не в центре?
Насколько это характерно для современной России и не характерно, скажем, для Европы?
Ну, в Европе нас... Как-то ни странно, развитие городов там, в 19-20 веке было сходным, с поправками. У них там городским планированием занимались там, из соображений Чистогана, а у нас из соображений строительства социалистического города, но более-менее идеи одни и те же. Удобно концентрировать здесь работников, а здесь, чтобы они отдыхали.
Вот, если мы вернем...
Но это можно сравнить, знаете, с чем? Вот тем же Стамбулом, например. Там есть попытки создать современный город с офисными центрами и так далее. Но в городе полно мест, где люди вот сидят около дома, работают, у них там какие-то свои мастерские, свои какие-то там небольшие производства, и они никуда не перемещаются.
Но это же, опять же, люди, которые занимаются совершенно разным трудом. Есть деловой центр, да, и там в том же Стамбуле он тоже есть. Есть люди, которые в Фатихе живут и никуда не ездят.
Ну, вот в Москве, например, до революции, да, был деловой центр, конечно, там биржевая площадь, да, где было модно иметь офисы, модно иметь конторы. Но при этом у многих купцов контора была прямо при своем производстве, где-нибудь, где вот он живет, там, не знаю, в Замоскворечье, у него около дома вот его контора.
Ну, лавка.
Или лавка, да.
Вот опять же, да, возвращаясь к Екатерининскому плану, пример с любимым Суздалем. Когда возникла идея регулярного плана города и, соответственно, замаячила перспектива постройки торговых рядов, как уже это было там в большинстве городов, в Суздале поздно эти торговые ряды появились, только на рубеже 18-19 веков. Люди потому что долгое время не могли понять, для чего им это нужно. Зачем переносить всю свою и так успешную торговлю, ну, у кого она была успешной, от дома, где ты живешь, вот твоя лавка, никуда не надо идти, в центр города, куда ты не так часто выбираешься, а кому-то надо, приходится еще идти в центр, чтобы что-то там купить.
Может, час вообще можно проходить?
Да, это ж время на ветер бросать вот так. И торговые ряды, прежде чем окончательно были построены в начале 19 века, были... окончательно построены, но сгорели почему-то. До этого мало того, что не могли купцам объяснить, для чего они им нужны, так их еще и призывали за их собственные деньги их строить.
Ну вот да, часто внешнее регулирование, без учета там мнений жителей, оно приводит к появлению очень неудобных решений. Мой любимый пример — это я видел картинки замечательного города, который целиком на бумаге был нарисован, а потом воплощен. Это Бразилия. Столица Бразилии, Оскар Немейер, когда ее строил, он все придумал, все-все-все. Но так он был левых убеждений человек, у него не было идеи насчет того, что люди по дороге, например, на работу в какое-нибудь госучреждение, а там по краям жилые дома, в центре, понятно, государственные учреждения, что они по дороге захотят купить себе водички там или чего-нибудь. Там, в общем, нету, настолько нету места для торговли, что там... Во многих домах на втором этаже только вот есть пространство, куда можно, где можно торговать. И получается, что там для Бразилии нормальное явление такая лестница в 3 метра высотой, по которой человек поднимается, чтобы из окошечка получить свою бутылку воды там, или в коробку кофе, шоколадки. Там, или, да. То есть настолько может быть неприспособленный город для человека, потому что он нарисован сверху. И, например, та же сталинская Москва, она тоже некоторым образом нечеловеческое при строительстве. То есть на окраинах нормально, но когда мы смотрим в центре проекты, например, которые были там новой Москвы, да, сталинской, видим, что это проекты не совсем для людей. Это широкие проспекты, по которым ветер туда-сюда ходит. Это огромные дома. Это неудобно добираться до... там, особенно нереализованные проекты хороши в этом смысле. Если посмотреть на масштабы, которые мыслили застройщики, видно, что они не совсем представляли жизнь обычных людей.
У нас центр Минска, например, такой.
Ну да.
Ну, потому что Минск после войны перестраивался, фактически заново отстраивался. И почему бы там не реализовать эту идею с большими проспектами?
Да, но при этом там смешно очень невысокие. Ну, дома по московским меркам невысокие, 4-5 этажей.
Ну, там 7-8. Самые высокие, вот, сталинские на проспект.
Ну да, и выглядит это очень, очень странно, скажем так. То есть почему-то люди предпочитают поехать куда-нибудь там в Витебск или в Полоцк, чем там по центру Минска гулять. Тут долго это сложно достаточно. Если говорить о том, как люди сами влияют на город, то, конечно, очень интересна география привязанности. Почему люди ходят в тот или иной район? То есть, допустим, в Москве там 18 века можно четко выделить. Вот это район, куда приезжают дворяне. В этом районе, там где-то Новобасманный, несколько усадеб рядом, в которых дают хорошие балы. И есть... Да, и, кстати, интересно, что если говорить о мобильности населения, то вот там в конце 18-го, начале 19 века в допожарной Москве чаще всего перемещались дворяне. Потому что у них был выезд. И они могли себе позволить съездить там из дома... в котором они живут где-нибудь, там, не знаю, в Савинском переулке, оттуда из своей усадьбы съездить, например, куда-нибудь на Басманную на бал.
Ну, купцы и священники, люди, которые тоже, во-первых, посещали друг друга, во-вторых, имели возможность ездить, в-третьих, священников, просто если это городской священник из большого храма, часто куда-то звали. Ну, это характернее уже было там для 18-19 века, но если он вхож в свет, то, соответственно, этот свет его и приглашает.
Да, для большинства населения было совершенно не свойственно. Так вот, интересно, вот там тот же Кузнецкий мост посмотреть, вот как там в середине 18 века закрепилось несколько французских лавок, так и возник в итоге целый такой анклав Европы в центре Москвы со своей замкнутой жизнью. При этом сами французы оттуда особенно не ездили. Они жили в своих домах, ходили в церковь, которая у них была недалеко. И такой был город вплоть до... начала 20 века. То есть он был, с одной стороны, часть населения очень активно перемещалась, а часть населения сидела на своих местах, в своих домах и за пределы своего района особенно не выходила. И, конечно, Москва очень изменилась сначала там, после отмены крепостного права, когда население стало резко расти, но потом этому способствовал рост заводов, появление железной дороги, железных дорог большого количества, появление городского транспорта наконец-то. Там те же конки, трамваев. И то даже в начале 20 века далеко не каждый москвич регулярно ездил на трамвае. Это было удовольствие не для всех. А большая часть населения продолжала жить в одном и том же месте. И вот тут...
Ну и просто не потому, что они не могли себе позволить, уж позволить себе трамвай, да, но...
Не было нужды. И вот тут интересно, что чем более разным становится город, тем больше там становится мест для проведения досуга, более разнообразного. То есть, например, там в средневековой Москве, ну вот где можно было развлечься? Ну, можно сходить на площади, там, говорят, скоморохи выступают. Но есть проблема, что с скоморохами периодически против скоморохов устраивали облавы там, и послушать их сложно было. Можно сходить в какой-нибудь в гости. Можно кулачный бой посмотреть.
Хорошо, вот мы говорим «Москва-Москва». Насколько это все характерно было в целом для нашей страны и ее городов? Или в Петербурге все совершенно по-другому было?
Ну, в Петербурге с самого начала все было по-другому. Хотя в Петербург постепенно приезжали люди из тех же самых регионов, что и в Москву. Тут важный момент, что рост городов вообще до определенного момента обеспечивался только в основном приезжими жителями сел. То есть сами города — это такие демографические кладбища. в городах даже там, в 19 веке рождаемость намного ниже, выживаемость детей ниже, и города в основном росли за счет того, что приезжали люди из деревень. Так вот, в городе просто, в Петербурге регулирующая, так скажем, сила государства была намного больше, чем в Москве. Поэтому там больше загонялись люди в определенные рамки. Там, по этим прямым проспектам ходить. Но при этом, если мы почитаем про там, тоже зонирование в Петербурге, да, там, например, целый район, где живут только ярославцы, какой-нибудь Садовая. Вот.
Кроме... Причем в Ярославле в этом поколении уже никого и не было никогда, никто не ездил туда.
Ну, нет, возможно, они ездили там, например, рекрутировать себе земляков в Мальчике, там, не знаю, в Посыльные и так далее, но, тем не менее, даже в таком большом и очень зарегулированном городе, как Петербург, при этом тоже старые слободские обычаи вполне себе были. Тут интересный момент. До определенного времени государство очень слабо вмешивалось в жизнь города. То есть были определенные запреты, но тоже такие местные. Вот мой любимый пример насчет чистоты в городе. Вот чистота в городе поддерживается... в современном городе, да, с одной стороны, коммунальными службами, а с другой тем, что у нас каждый гражданин более-менее себе представляет, что мусорить на улицах нехорошо. Этим, кстати, отличаются многие города, там, обращал внимание, там, приезжаешь в какой-нибудь там, не знаю, в южных городах, это заметно, разница между своим и общественным. Вот твой, не знаю, твой шикарный особняк закончился, и начинается общая улица. И ты совершенно не видишь никакой проблемы, что перед твоим шикарным особняком может там быть куча мусора. Ну, потому что это уже не твоя территория. Вот в городах там, традиционных, да, к сожалению, была проблема, что что не мое, то и ничье. Да, и там всякие проулки могли быть замусорены и так далее. Вот в 17 веке специально для жителей Кислошной Слободы, там, где заготавливали для царского стола всякие соленья и так далее, в современных кисловских переулках, был специальный указ, что навоз на улице не метать. Вот прям серьезно.
Вдруг квашеную капусту попадет.
Ну да, вот тут вот вопрос такой. Для городов того времени еще характерно такое явление, что города, на самом деле, средневековые были очень небезопасным местом. И вообще жить в городе было очень небезопасно. Если ты, опять же, выходишь за пределы своего дома там. И поэтому в городах там в 16-17 веке ставились рогатки обязательно поперек улиц, чтобы люди не ходили туда-сюда. То есть вас постовой мог окликнуть, спросить, куда идете, с какой целью. Там можно передвигаться только со своим фонарем. И это характерно как для русских городов, так и для синхронных городов там и Франции, и Англии. Высокий уровень преступности.
Светлый вечер. На радио «Вера».
Друзья, напомним, что в гостях у «Светлого радио» сегодня Михаил Хрущев, учитель истории, краевед. Ну, хорошо. Давайте перенесемся теперь, друзья, в наше время. Вот, тем более, что мы тоже живем в городской среде. Сейчас мы поговорим о том, как она выстраивалась. Ну и в целом в каждом городе, там, вне зависимости от того, он большой, маленький, нужно иметь какие-то места для отдыха, для того, чтобы провести время с семьей. Благодаря национальному проекту, у нас есть национальные проекты, и вот один из них, благодаря национальному проекту «Жилье и городская среда», сейчас благоустраиваются общественные дворовые пространства, появляются новые парки, набережные, скверы, детские площадки. Уже благоустроили сейчас более 50 тысяч территорий по всей стране, причем проекты для таких работ проходят, определяются конкурсом, и одним из основных условий отбора проектов является сохранение объектов природного и культурно-исторического наследия. Как ты думаешь, как правильно соединить современные пространства с историческим наследием? Почему это важно? Вот если мы перемещаемся сейчас в современный город, да, мы живем в огромной среде культурного наследия. А как мы можем это соединить? Вот характерный пример у меня около дома. Дом Анны Монс, который долгое время был скрыт от всех большим корпусом заводским. Корпус этот так не ввели в эксплуатацию, теперь его снесли. Вся Москва впервые за 36 лет увидела дом Анны Монс. Теперь на месте старого корпуса построили новый. Москва снова не видит дом Анны Монс, но вроде обещают какой-то проход к нему сделать. У нас есть примеры хорошие. где вот это пространство, оно очень классно вписывается одно в другое. Как ты думаешь, как это должно происходить?
Ну, наверное, в первую очередь нужно взвешивать, что мы хотим построить, смотреть, как повредит это объект там, природного, например, наследия или культурного. Не повредит, не перетянет ли на себя внимание. Вот как с Арбатом, который в 80-е годы сделали, в итоге из Московской улицы, который Арбат, мой Арбат и так далее,
мы, да, про сделали, нынче говорим,
сделали, да, сделали место для приезжих. И многие, я знаю много москвичей, которые просто, ну как так складывается, что они Арбат избегают?
Я не могу сказать, что принципиально избегаю Арбат. Я даже, наверное, вспомню, что я там недавно был,
скажем,
но это
так,
была
вот
необходимость.
Скажем так, тебе приехала троюродная тетя, и как бы ты хочешь ее выгулять по Москве. Куда ты не пойдешь? Наверное, на Арбат.
Да не факт. Может быть, и пойду. Я недавно совсем был
не
на старом Арбате.
Не очень удачный пример.
Нет, пример с Арбатом как... хороший. Как
не,
раз,
не, не очень удачный, пример не очень удачного решения.
Как... Да, в этом смысле, безусловно. Хотя вот почему так получилось? Большой вопрос. А вот Камергерский переулок, например, Арбат стал таким местом для иностранцев благодаря своей истории с матрешками, с шапками-ушанками, с медведями, балалайками и гармошками.
Шаржистами бесконечными.
Да, и вот этот флёр он приобрел в перестройку, так и оставшись там местом для гитаристов, стеной Цоя и иностранцами. А Камергерский переулок, например, ну, такой вполне милый московский пешеходный...
Да, хороший пример. Ну, хороший пример — это, например, это...
Хотя всякие... это Арбат.
Экотропы всякие. Вот очень хорошее начинание, когда там в долине какой-нибудь реки появляется там деревянная тропа, по ней можно гулять, посмотреть на какие-нибудь там красоты природные. Очень хорошо, когда на окраинах сейчас стало появляться, когда большое количество прудов в Москве. Москва вообще очень речной и вообще водный город. Если какому-нибудь там жителю Саудовской Аравии сказать, что в Москве несколько сотен рек, то он очень удивится.
Самое интересное, что мы речным городом в России по традиции Петербург представляем, но в Петербурге такого количества рек нет.
Да, вот Москва очень богата реками и прудами, например. Но больше, долгое время, большая часть рек и прудов это были такие места, которые, ну, в хорошем случае ты в детстве ходил там рыбачить, в плохом тебе мама всегда говорила, что не ходи к такой-то реке, там потонешь или там плохие люди какие-нибудь. А сейчас их включают в город, да, появляется, например, возможность там на какой-нибудь, ну, у пруда какого-нибудь, который много лет стоял заброшенный, появляется там деревянная набережная. Это удобно, это здорово. Наверное, так должно выглядеть включение каких-то пространств. Но очень важно, чтобы эти изменения происходили, ну, с учетом мнения населения и при этом с некоторой такой экспертной оценкой. Потому что часто слушать только экспертов, это значит там что-то высоколобое такое сверху вносить.
Ну, дескать, да, мы учились, мы там 5 лет учились, 4 года в бакалавриат по урбанистике, 2 года магистратуры, потом стажировка за рубежом, мы уже теперь такие урбанисты, что где там вам, коренным жителям, мы вас сейчас научим. Но это все, наверное, проблемы роста. Если в многих городах мира, где вся урбанистика началась гораздо раньше, и формирование городских пространств стало профессиональным там лет 30 назад, там эти проблемы роста постепенно выходят. Хотя тоже не всегда там. Что же часто бывают столкновения между там, мнением местных жителей и мнением тех, кто это все обустраивает. Но вот мы тоже, я думаю, что за последние 12 лет, я смотрю, эти проблемы постепенно стали как-то преодолевать.
Да. Ну, мой любимый пример насчет урбанистики – это и замечательный город Гаврилов-Посад.
Ивановской области.
Да, наш, можно сказать, реперная точка для всех обсуждений с Алексеем. И в Гавриловом-Посаде была симпатичная, но достаточно запущенная главная площадь. Когда-то там был памятник, когда-то был базар на этом месте, потом поставили памятник Ленину, был какой-то чахлый сквер.
С другой стороны, соборная площадь была, красивая,
да,
очень.
Ну, все, в общем, ушло в прошлое, и тут вот несколько лет назад там раз и сделали, и все раскопали. И местные жители ходили, ну, честно сказать, так напряженно смотрели на эти раскопки. Они узнали, что есть какая-то программа, значит, строят в центре всякие фонтаны и так далее. В итоге все это сделали. И местные жители полюбили это место. Потому что оказалось, что это единственное место в городе, где ты не в кафе и не там, не знаю, не в гостях, а вот просто на улице можешь посидеть там, посмотреть на фонтан, дети могут поиграть. Причем достаточно современная детская площадка, там даже какой-то конкурс выиграла. То есть такой способ облагораживания городской среды очень хорош. Но нельзя все-таки допускать ситуации, чтобы государство было единственным европейцем в стране. Ну, то есть, наверное, право воздействовать на городскую среду надо как-то расширить, может, придумать какие-то инструменты, они, в принципе, уже есть для того, чтобы какие-то благие порывы населения как-то это воплощать. Вот есть такое явление, как энтропия, да, вот если какие-то благотворные, там, не знаю, усилия не прикладывать к какому-то процессу, все будет разваливаться. Соответственно, если только государство будет заниматься поддержанием среды, то это достаточно печальная, может быть, история. Если и люди придут к мысли о том, что комфортная среда — это хорошо, то это будет очень здорово.
Ну, тут еще надо понять, значит, люди придут, это же тоже не так не может быть, что...
Само по себе это произошло.
Само по себе это произошло, и у людей было какое-то общее мнение относительно вот этого пространства, да, что мы с ним будем дальше делать.
Ну да, но тут важно умение договариваться, делать компромиссы.
Мне нужна парковка, тебе нужен сквер, кому-то еще нужен детский сад.
Ну да, ну вот как раз хорошо, когда люди умеют это... взвесить и создать, возможно, сквер с парковкой.
И детским садом.
И детским садом.
Который вписан в сквер.
Ну да.
Ну да, наверное, так и есть.
Ну, сейчас есть хорошие тенденции. Мне вот нравится, например, что в связи с распространением мессенджеров появилась такая штука, как чаты домов. То есть у старых домов, многие мои знакомые, кто живут в домах, там, в старых районах, они говорят: о, у нас такого нет. А в новых они как-то появились, и уже население ими очень активно пользуется. Да, там 3/4 того, что там пишут, ерунда, но иногда люди, например, берут, договариваются что-то сделать хорошее, например. Или есть очень хорошая вещь, люди координируют заявки. Например, кто-то пишет: вот тут у такого-то дома там сломались качели, давайте напишем, куда писать, как писать, кто-нибудь рекомендует, и дальше это в итоге работает. В принципе, очень хорошая идея. И тут нужно понимать, что там в городе 19 века таких, конечно, возможностей не было, но город 19 века тоже обладал определенными инструментами там, отлаживания. Там, правда, зависело все от того, что появляется какой-нибудь купец, и ему приходит благая мысль в голову, например, построить школу. Так это было в 19 веке. Или, например, на свои деньги из своей земли выделить участок под сквер или парк. Или сделать его общедоступным. Как, например, сад имени Баумана начинался с того, что князь Голицын отдал свою территорию своей усадьбы под общедоступный сад.
Mm-hmm.
Вот, в принципе, наверное, это хороший способ, когда, с одной стороны, когда дарители присутствуют, но лучше, когда общество само понимает, что ему нужно, и может это как-то направить, может быть, например, усилия. Часто бывает, что планировщики сверху не всегда видят, что конкретно населению нужно. Если население может как-то доступно передать эту информацию, будет всегда здорово. Для города это будет полезно.
Ну, главное, чтобы это еще выходило за пределы больших городов. Ну, там привел пример с Гавриловым Посадом, да, там и ты, и я часто ездим в какие-то небольшие совсем городки центральной России.
Гаврилов Посад вот очень хорошо укладывается в понятие очень совсем небольшой городок.
Да, городок наш небольшой даже.
Да. Там, ну, например, соседнее село Ильинское-Хованское, как ПГТ Ильинское-Хованское, представляет куда более печальное зрелище для
любителя. Ну, там Юрий Вец, да, там волжские города, тоже печальное зрелище. Потому что, ну, Плёс — это такая музейная парадная история, а Юрий Вец, она жилая абсолютно. И вот, когда речь идет не о миллионах вложенных откуда-то извне, а когда речь идет о том, что мы сами формируем себе вот это пространство, как-то обустраиваем его, голосуем за то, что оно было таким, нас слышат, находятся деньги, но, к сожалению, ты приезжаешь в Нерехту, там очень красивый город, понимаешь, что или в Палях, и понимаешь, что все очень красиво, все очень классно. Но вот для того, чтобы это стало местом, куда тебе захочется просто схватить кого-то за шкирку, посадить в машину, привезти, сказать: смотри, до этого еще далеко.
Ну, мы с Гавриловым Посадом мы так делаем регулярно.
Ну, да.
И его окрестности.
Ну, это Гаврилов Посад.
Но это нужно понимающих людей возить. Тут есть еще вот одна вещь, что часто бывает, что создать что-нибудь красивое, есть желание, да, есть возможность, а создается не всегда так, как хотелось бы. Я-то хотел сказать о вот частных инициативах, просто вот часто это выглядит, может быть, достаточно грустно, там, когда там заходишь во двор и видишь там лебедей из шин. Но, с другой стороны, это показывает, что у кого-то есть энергия, у кого-то есть желание как что-то хорошее, полезное делать. Обычно это все очень печально выглядит. Но я как-то раз был в городе, такой есть город Павлов-на-Дону, это Воронежская область, город знаменит тем, что там строили корабли в петровское время и так далее. Мы как-то проезжали там и решили остановиться. И, ну, честно сказать, если бы не необходимость найти ночлег недалеко от Дивногорья, я бы там никогда не оказался. Мы вечером пошли гулять, ну, вот одна улица, другая, вот детская площадка. И вот мы видим, какая-то неприметная дорожка к Дону спускаемся. И видим там самодельную марину. Я имею в виду, ну, как вот марина, знаешь, вот в пригорских городах, море, где яхты, да, где яхты присоединяют. А там такая же рыбацкая. То есть там причалы для лодок, шкафчики для снастей, столики. Все идеально обихожено, и видно, что это сделали мужчины лично своими руками, лично для себя. А по центру всего этого стоит немножечко переделанный такой памятник, как на могилы ставят, но там нарисован сом. И это, значит, такое народное место, вот местные мужики, которые рыбачат, на Дон приходят, там садятся на свои лодки, они обустроили для себя, как они мыслят, как они считают это красивым, обустроили пространство. Очень хорошо, очень здорово. Жалко было темно, не удалось сфоткать. Но идея сама, что если у людей есть желание сделать красиво, они это делают, и это может быть красиво, и хорошо, и эстетично. Это здорово.
Спасибо большое. Михаил Хрущев, историк, учитель истории, краевед, был с нами сегодня. Мы говорили о городе как о пространстве для жизни. Я Алексей Пичугин. Прощаемся. До свидания.
До свидания.
Светлый вечер. На радио «Вера».